микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 8 декабря в этом выпуске.
Но почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим!
Актриса Лия Ахеджакова на церемонии вручения премии «Звезда театрала» раскритиковала закон об иностранных агентах и дело против общества «Мемориал».
У Путина голова так устроена, что он понимает игру именно с нулевой суммой. Условно, ты мне, я тебе. Ты мне что-то уступаешь, я тебе. Сравнили, пошли дальше.
Джо Байден и Владимир Путин обсудили в двухчасовом разговоре напряженную ситуацию вокруг Украины.
Союз на самом деле распался без нас. Довольно давно, еще после августовского путча. Но то, что угроза югославского варианта распада была, это факт.
Исполнилось 30 лет Беловежским соглашением, положившим конец существованию Советского Союза. Народная артистка России Лия Ахеджакова, выступая на вручении премии «Звезда театрала» в Московском театре имени Вахтангова, высказалась в защиту людей и организаций, признанных в России так называемыми иностранными агентами. Она также осудила их преследование российскими властями. Это было очень эмоциональное выступление, но Лия Меджидовна, как мне кажется, очень четко расставила все акценты, говоря о том, о чем она хотела сказать. Давайте послушаем.
Вот потерян смысл, что такое иноагент? Ну это же шпион, который вообще на эти деньги тут ходит, нюхает, на нас доносит, и который разрушает нашу жизнь. Вот это иноагент. Но почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Лучшие журналисты, лучшие правозащитники, мой друг Лев Пономарев, иноагент, мой любимый дождь, который был в телевизоре, ушел, значит, в партизаны, теперь он тоже иноагент, и вся страна любуется этим. Он никогда нас, дождь, не обманывает. Это наш дождь, наша медуза, наш дождь. И самое главное, я хочу сказать, наш мемориал. Ну что же это такое? Вот простите, что я... Мне негде это сказать, но тут сидят люди театра, и я знаю, что мы понимаем друг друга. То, что мемориал, шпион и иноагент, и то, что Петрозаводский, глава мемориала, Юрий Алексеевич Дмитриев, пятый год над ним издеваются, пятый год, то 13 лет дают, теперь 15, за то, что он восстанавливал имена расстрелянных во время большого террора, расстрелянных ни за что, ни про что. Имена тысяч людей, которые я была там, которые похоронены в Сандармохе. Это герой нашего времени. И мы всей страной смотрим, как пятый год мучают этого человека. И сейчас сажают на 15 лет. Вот это к вопросу о том, и вообще на тему, быть или не быть. Вот в чем вопрос. Спасибо.
Выступление народной артистки России Лии Ахеджаковой на церемонии вручения премии «Звезда театрала» в Московском театре Вахтангова. Вы слушаете «Время свободы». Теперь о результатах вчерашних переговоров Джо Байдена и Владимира Путина, главной темой обсуждения на которых была ситуация вокруг Украины. Вот как обрисовал позицию Путина в ходе беседы присутствовавший на ней помощник российского президента Юрий Ушаков.
Наш президент достаточно подробно проинформировал о том, как Киевом не выполняются соответствующие минские договоренности. Прямо было сказано, что Украина саботирует выполнение Минска. Кроме того, саботирует и договоренности, которые были достигнуты в рамках саммитов Нормандской четверки. Затягивается переговорный процесс в контактной группе. стремится исключить из переговорного процесса Донбасс. И потом рассказал о том, что киевские власти предпринимают в законодательной сфере. В частности, упомянул законопроект о государственной политике переходного периода. Он внесен в Верховную Раду 8 августа. И принятие этого законопроекта будет означать уже полный выход Киева из Минских соглашений. И вместо особого статуса, вместо амнистии для жителей Донбасса он предусматривает уже насильственную колонизацию, иллюстрацию и фактически полную зачистку территорию на востоке Украины. Президент довольно-таки подробно говорил про Минск, то есть разъяснял Байдену, в чем, собственно, заключается невыполнение Киевом Минских договоренностей и какую опасность для перспектив урегулирования украинского кризиса это несет. Затем упомянул и законопроект, который как бы усиливает наступление на русский язык. Потом перешел к такому тревожному явлению, как милитаризация Украины. И упомянул рост агрессивных националистических настроений в Украине и что осуществляется при поддержке западных государств и, в частности, США. Прямо сказал, что нас беспокоит наращивание военной активности Украины и натовцев в непосредственной близости от российских границ. Говорил о недавних учениях в Черном море, которые учения были проведены национальной группировкой вооруженных сил НАТО. Ну и в этой связи, конечно, изложил наши соображения по поводу того, что нам необходимы определенные гарантии, в том числе гарантии юридического плана, которые обеспечивают нашу безопасность и создают условия для нашего нормального развития. Я бы мог бы в своей интерпретации передать очень сочное определение нашего президента, которое он изложил вот в контексте данной ситуации. Я в своей интерпретации передаю, но оно очень важное. Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США. А нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе. Это примерно то, что Путин прокомментировал в конце беседы, как бы подводя итог состоявшемуся обмену мнениями по данному вопросу. Должен отметить, что Байден специально подчеркивал, это было одним из его ключевых тезисов, в том, что и в Вашингтоне, и в натовских столицах озабочены передвижениями российских войск вблизи границ Украины. И, конечно же, сказал, что США и западные союзники готовят масштабные санкции и экономического, и финансового, и политического плана, которые будут использованы, если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться.
Говорил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, сделать предупреждение о цене, которую заплатит Россия в случае вторжения на Украину. Именно это, по словам представителя Белого дома, было основной целью президента США Джо Байдена во время разговора с Путиным. Тему продолжает наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Президент Байден сказал президенту Путину совершенно прямо, если Россия углубит вторжение на Украину, Соединенные Штаты и наши европейские союзники ответят жесткими экономическими мерами. Мы предоставим украинцам дополнительные средства обороны сверх и за пределами того, что мы уже поставляем, и мы укрепим наших союзников на восточном фланге НАТО в ответ на такую эскалацию, заявил во время пресс-брифинга советник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он отказался входить в детали мер, обсуждаемых в Белом доме, но, как он сказал, Джо Байден, глядя в глаза Владимиру Путину, предупредил российского лидера, что США готовы сделать то, чего они не сделали в 2014 году. Бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэмер надеется, что Джо Байден сумел убедить Владимира Путина в серьезности намерений Белого дома. Я хочу верить, что в течение двухчасового разговора президент Байден совершенно ясно объяснил Владимиру Путину, во что обойдется Кремлю военная операция против Украины, что Путину понятно, что это будет гигантской ошибкой. Я, впрочем, не уверен, что Путин сделает именно такой вывод из этого разговора. Поживем и увидим. Между тем, есть все указания на то, что Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками движутся в направлении договоренности о пакете санкций, которые будут реально болезненными для Владимира Путина. Сейчас необходимо довести до сведения Кремля, что эти санкции будут пущены в дело моментально, в случае начала российской операции против Украины. Не будет никакого промедления многомесячного обсуждения и подготовки санкций. Как и некоторые другие аналитики, Дэвид Крабер считает, что на этот раз ответом будет отключение России от системы международных платежей SWIFT. Я думаю, что исключение России из системы SWIFT однозначно находится в списке подготавливаемых мер. Не будем забывать, что Европарламент уже призвал осуществить такую меру. Скорее всего, мы увидим более жесткие санкции в отношении энергетического, банковского, финансового секторов российской экономики. Я бы хотел видеть санкции в отношении Путина и людей из его ближайшего окружения. Я не уверен, что в Белом доме готовы к санкциям против самого Путина, но можно предположить, что объектом санкций на этот раз станут деятели высшего эшелона власти. Хочется верить, что «Северному потоку-2» будет положен конец в случае нападения России на Украину. Хотя это в большой мере будет зависеть от решения Германии. Помимо этого, резко увеличатся поставки военной помощи Украине с тем, чтобы помочь ей защититься, и, скорее всего, возрастет военное присутствие США в Польше, Литве, Латвии и Эстонии, странах, которые в действительности находятся на линии фронта. Владимир Путин, впрочем, услышал не только предупреждение о последствиях потенциальной военной операции против Украины, но и приглашение к разговору, говорит профессор Джорджтаунского университета Анджела Стэнд. Байден, с одной стороны, сделал серьезное предупреждение о неприемлемости вторжения на Украину и сосредоточие войск на ее границе, пригрозив Кремлю гораздо более жесткими санкциями, чем прежде. Но, с другой стороны, он говорит, что США предпочитает разрешить проблему дипломатическим путем, что Вашингтон готов вместе с европейцами и Россией сесть и обсудить эти проблемы, что Белый дом поддерживает Минский процесс, что он готов говорить о стратегической стабильности с Кремлем. Я подозреваю, что Кремль получил кое-что из желаемого. Во-первых, виртуальный российско-американский саммит. Не исключено, что готовится и реальная встреча двух лидеров. Во-вторых, он получил обещание от Соединенных Штатов сесть за стол переговоров и обсудить то, что тревожит Москву. С точки зрения Белого дома, такие шаги приемлемы, если они помогут убедить Путина не предпринимать более масштабных военных операций против Украины. США, Запад не дадут Кремлю гарантии невступления Украины в НАТО, что является, по мнению Анджелы Стэнд, одной из главных целей Владимира Путина. Но администрация Байдена может присоединиться к переговорам в рамках Минского процесса, если Москва согласится на отвод своих войск от границ Украины. Я думаю, Путин хочет гарантии невступления Украины в НАТО, но НАТО и США никогда не дадут таких гарантий, говорит Анджела Стэнд. С другой стороны, полное участие США в Минском процессе возможно. Путин наверняка этого желает, поскольку это добавит ему престижа. На мой взгляд, возрождение Минского процесса на новых условиях имеет смысл. Принесет ли он успех, сказать невозможно, но переговоры, по крайней мере, уменьшат вероятность военных акций, считает Анджела Стэнд. Небольшой уступкой Путину называет виртуальный американ-российский саммит сотрудник Гудзоновского института военный эксперт Ричард Вайц. Это небольшая уступка Соединенных Штатов, говорит Ричард Вайц, потому что Россия явно желала такого разговора больше, чем США. Тем не менее, на мой взгляд, он был полезен, поскольку Байден и Путин смогли напрямую обменяться мнениями, дать понять, где они проводят так называемые «красные линии». Важно, что Владимир Путин из уст Джо Байдена услышал о том, что в ответ на вторжение на украинскую территорию последуют жесткие санкции, хотя это едва ли было сюрпризом для Путина. То есть, на мой взгляд, этот разговор может разрядить обстановку на некоторое время, скажем, до следующего года, когда российский президент вновь начнет нагнетать напряженность, исходя из каких-то своих соображений.
О результатах переговоров Владимира Путина и Джо Байдена с американскими экспертами беседовал Юрий Жигалкин. Вопреки заявлениям Белого дома, сделанным до российско-американского видеосаммита, Байден не позвонил сразу после переговоров президенту Украины Владимиру Зеленскому. Состоится ли такой разговор, пока непонятно, но в Киеве и так хорошо понимают, что отвода сосредоточенной украинской границы российской военной группировки для урегулирования проблемы будет недостаточно. Об этом говорит бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Но у Путина голова так устроена, что он понимает игру именно с нулевой суммой. Условно, ты мне, я тебе. Ты мне что-то уступаешь, я тебе. Сравнили, пошли дальше. Ну, естественно, должно быть что-то понятийное. То есть, если я обещал, то я это выполню. Ну, а западная логика состоит в том, что там стараются достичь вин-вин, то есть плюсов для каждого. Это, конечно, Путину чуждо. Поэтому договариваться о какой-то совместной логике им будет очень сложно, и они будут мучительно идти маленькими шажками, но для нас все равно это очень важно, потому что договариваться лучше, чем договариваться не договариваться. Путину для дальнейшего диалога с Соединенными Штатами нужны войска. Вот любые разговоры, которые будут вестись между Россией и Соединенными Штатами, будут поддерживаться российскими войсками на границе. Ему нужен постоянный рычаг давления, и он будет его сохранять. Ну какая разница, если два танка отъедут нам на 5 километров в одну сторону или на 10 в другую? В любом случае, то, что мы видим, это неординарная активность российской разведки и спецназа. И что мы еще видим, это построение логистических цепочек по топливу, по поставкам. Это как раз позволяет очень быстро России наращивать свою мощь у наших границ. Поэтому отвести, не отвести, это на самом деле ничего в современном мире не значит. Тем более, что война будет вестись гибридная, а не только военная. Это тоже мы прекрасно понимаем.
Мнение бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. А теперь давайте послушаем, что говорят о переговорах Байдена и Путина те, кого они напрямую касаются. Я имею в виду жителей прифронтовых поселков Донбасса и украинских военных, которые несут там службу.
Путин, иди Байден, иди мы. Що ми можемо тут розуміти, оце тут от, живемо, то, оце тут у Шанхаю, в этом, от що? Ми живемо от, на передовій, розумієте? Що ми можемо розуміти? Стріляють, де стріляють. Куди стріляють, що стріляють. Коли воно закінчиться. Ми не знаємо нічого.
Якщо вони говорять про нашу державу, я вважаю, що і ми повинні якось були присутствовать би хоча б. Чому посторонні рішають нашу судьбу?
Що помочь може, синок? Ну, балакають же он, сесть за стол переговорів, де побалакать по-людськи, хоч це і Путін, хоч це і Зеленський.
Стільки вже було переговорів, всі лідери всіх держав вже з ним говорили і ні до чого то не призвело, абсолютно. От підписали ці мінські домовленості, і що? Воно взагалі нічого не дало, розумієте? Великокаліберна зброя як працювала, так і працює. І ніхто не наказний.
Поясню, что последней говорила украинская военнослужащая. Она сказала, что переговоров было уже немало, но тяжелая артиллерия в Донбассе продолжает работать. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Помни, мама, что я обязательно вернусь домой. Крепко тебя обнимаю. Твой сын Витоль.
На канале белорусской общественной правозащитной организации «Наш дом» завтра премьера фильма Оксаны Мысиной «Голоса Новой Беларуси». И к этой теме мы подойдем уже очень скоро, но вначале об очередной исторической дате. 30 лет назад в белорусских Вискулях лидеры России, Украины и Беларуси Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали соглашение о создании Содружества независимых государств. 16 дней спустя, 24 декабря 1991 года, Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР, а еще через несколько дней Советский Союз перестал существовать. Вот как вспоминает подписание Беловежских соглашений Станислав Шушкевич.
Добрую справу зробили. И зробили ее консенсусом.
Мы славное дело сделали. И сделали консенсусом. Никакого сомнения в том, что мы все вместе этого хотели, нет. Ведь если бы мы что-то упустили, то, я боюсь, было бы то, что предсказывали в переписке со своими правительствами многие дипломаты мира. Потому что Союз на самом деле распался без нас. Довольно давно, еще после августовского путча. Но то, что угроза югославского варианта распада была, это факт. Мы понимали, что пока мы не сформулируем, кто мы такие, чем есть и как мы относимся к предыдущим нашим документам и решениям, например, к Декларации государственной независимости Беларуси или к референдуму в Украине. Если мы не решим те вопросы, которые нельзя откладывать, то мы ничего путного не сделаем. И мы эти вопросы решили. Выбор Беловежской пущи был потому, что это уникальный объект в Европе. Мне пришлось Ельцину сказать, здесь у вас так красиво, что уж лучше быть не может, а у нас другая красота. Вот посмотрите, вы же охотник. Он говорит, хорошо, я с удовольствием поеду к вам. Вот так это началось. Кстати, если бы не Ельцин, никакого соглашения не было бы. Для меня подпись Ельцина под Беловежским соглашением означает также признание России независимости Беларуси. Этот человек был настоящим демократом, это был человек слова, который не менял свои убеждения в угоду кому-то. И я горжусь, что я человек Ельцина. Что касается Кравчука, то его уговаривать подписать не нужно было, он сразу согласился. У него было сильное подспорье, потому что он избран президентом 1 декабря, и в этот же день прошел референдум, на котором почти 92% граждан Украины высказались за независимость. Кравчук, можно сказать, приехал на белом коне в Беловежскую пущу, а мы пришли своим ходом. Но в отличие от Алма-Аты, где висит доска, кем и что подписано было 21 декабря, там, как Назарбаев считает, образовали СНГ, то на доме, где действительно провозгласили СНГ 8 декабря 1991 года, никакой доски нет. Мы чувствовали, что надо было официально констатировать, чтобы никогда не повторять того, что было. Чтобы официально мы сказали: «Все, конец этой программе. Надо создавать новый политический строй». Но на этом пути очень много препятствий. Это тяжелый очень период, переход от одной политической системы к другой. Воспользоваться этим, сказать, что все сложности из-за нововведений, это очень просто. Для этого не нужно быть даже умным человеком. Можно просто быть таким, как Лукашенко, и сказать, что все погубили дерьмократы. Сейчас мы бы хотели, и уже это начали, создать такую структуру, одним из подразделений которой были бы люди, которые имеют большой опыт руководства государством. Этот подход — это фактически развитие того, что довольно долго у нас называлось проблемой Балтийско-Черноморского региона. Действительно, все сложности, все нестыковки в Европе и на пороге Азии происходили в этом регионе. Вот так мы восьмеркой, у меня лежит этот снимок, сделанный в Киеве, и собрались. У нас есть определенные инициативы. Я не буду их обнародовать сейчас, но есть желание найти способ убедить тех или иных нынешних руководителей в том, что нужно делать, чтобы здесь жилось лучше. Я не потерял ни одного университетского коллеги, поскольку не подчинял свои действия властолюбию, собственной наживе или чему-нибудь подобному. Я забочусь о том, чтобы у моих детей и внуков было доброе имя. А история — это уже не мое дело. Что скажут, то и скажут.
История — это уже не моя справа. Что скажут, то и скажут.
Об обстоятельствах подписания соглашения о создании Содружества независимых государств вспоминал Станислав Шушкевич. Интервью с ним несколько лет назад записала корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Анна Соус. Добавлю, что в новых учебниках по истории Беларуси для 11 класса средних школ нет упоминаний ни о Станиславе Шушкевиче, ни о лауреате Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич. Они оба после президентских выборов в Беларуси прошлого года, вызвавшие самые массовые в истории Беларуси протесты, выступали с критикой режима Александра Лукашенко. Репрессии в Беларуси продолжаются, и в этой связи уместно сказать, что завтра на канале белорусской общественной правозащитной кампании «Наш дом» состоится премьера нового фильма режиссера Оксаны Мысиной «Голоса новой Беларуси». Это 16 голосов белорусов, попавших в жернова репрессий во время революции 20-го года. Один из них трагически погибший из-за нечеловеческих условий содержания в карцере колонии номер 17 в Шклове Витоль Ашурок, видный общественный и экологический активист. Тело Витольда Ашурка было передано родным с забинтованной головой. При этом официальная причина смерти – остановка сердца. Актер Константин Райкин в фильме «Голоса новой Беларуси» представляет голос Витольда Ашурка. Он читает письмо, которое Витольд Ашурок написал из тюрьмы своей маме.
«Моя любимая мама, получил вчера перед отбоем твое письмо и долго читал и перечитывал его. Оно маленькое, всего несколько слов, но такое эмоциональное и пронзительное, что аж сердце сжимается. Я тоже скучаю по тебе, мама. Те люди, что говорят, мол, взрослым не нужна мама, ошибаются. Я помню все, как ты одна растила нас с Андреем, как тебе хотелось, чтобы мы выросли порядочными людьми. И сейчас мне очень важно, чтобы ты была здоровенькой и радовалась за своих детей и внуков. А оно так и получилось. Ты хорошо воспитал нас с Андреем. Никто не будет пороть тебе глаза, что твои сыновья воры или аферисты. Наоборот, меня посадили именно потому, что я говорил правду и призвал не мириться с жуликами. Если бы я, мама, не возглавил нашу революцию в Лиде, то, наверное, я сам себя не уважал бы. А если ты уже сам себя не уважаешь, то стоит ли ждать уважения от других людей? Если бы на 135 тысяч людей Литчин у нас не нашлось хотя бы одного, кто взял бы на себя ответственность поднять восстание за правду, то кто тогда будет нас, белорусов, уважать? Мама, люди уважают меня. Ты воспитала меня правильно. К счастью, у нас прекрасные люди, и они меня поддержали всей душой. А теперь, когда я временно попал в тюрьму, люди еще больше поддерживают меня, присылают письма и открытки, передают передачи, пересылают деньги, выписывают мне газеты и молятся по всей Беларуси в церквях и костелах. Писем столько, что я чуть успеваю отвечать. Я даже пока что приостановил изучение английского языка, чтобы было больше времени отвечать на письма. Пишут из Березовки и Лиды, Гродно и Минска, Бреста и Витебска, Могилева и Гомеля. Пишут из Британии наши белорусы, уехавшие за границу, но переживающие за свое отечество. Пишут белорусы из Бельгии, Финляндии, США и даже белорусы Бразилии. Вчера за один вечер мне пришло 17 писем. Идут телеграммы со словами поддержки. Весь мир гордится и поддерживает нас. Мне пишут белорусские ксензы из Минска и Витебска, чтобы поздравить с Пасхой и выразить слова поддержки и восхищения тем, что мы не миримся с неправдой. Мама, люди уважают меня. Ты воспитала меня правильно. Уверен, что тебе говорят на улицах в Березовке часто эти слова. Помни, мама, что я обязательно вернусь домой. Держись, мама. Верь, что 5 лет я сидеть не буду. Идут перемены, и они принесут мне свободу и встречу с тобой. Помни, мама, что я обязательно вернусь домой. Крепко тебя обнимаю. Твой сын Витольд.
Это было письмо, которое написал из тюрьмы своей маме белорусский общественный активист Витольд Ашурок. Его читал актер Константин Райкин. Это был фрагмент фильма режиссера Оксаны Мысиной «Голоса Новой Беларуси». Напомню, что премьера фильма состоится завтра на YouTube-канале белорусской общественной правозащитной организации «Наш дом». Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».